Новости дилетанта.
Бывший президент Польши Лех Валенса был агентом спецслужб. Доказательства этого обнаружил и опубликовал Институт национальной памяти. В распоряжении его сотрудников попали документы из архива бывшего главы МВД Польши Чеслава Кишчика. Они были изъяты у его вдовы. В архиве обнаружилось согласие Валенса на сотрудничество с польскими спецслужбами, а также его многочисленные донесения и расписки в получении денег. Таким образом, доказано, что Валенса, борясь с коммунистическим режимом в Польше, одновременно сотрудничал с ним. К слову, польские СМИ этому не удивились. Подозрения в отношении Валенсы зародились уже очень давно. Документы из архива Кишчикова лишь подтвердили то, что и без того считалось правдой. «Война и мир» Льва Толстого стал бестселлером в Великобритании. Знаменитый роман вошел в список 50 покупаемых книг «Туманного Альбиона». Рейтинг на протяжении последних 20 лет составляет журнал «Букселлер». Ранее «Война и мир» никогда не попадала в еженедельный топ, но в середине февраля произошел прорыв. На прошлой неделе было продано почти 10 тысяч экземпляров романа. Успех, скорее всего, связан с очередной экранизацией эпопеи Льва Толстого. Новую киноверсию снял телеканал BBC, и в Британии она пользуется немалой популярностью. К слову, ранее новая экранизация подверглась жесткой критике за исторические ошибки, отклонения от текста и эротические сцены. Россияне, похоже, пересматривают свои взгляды на войну в Афганистане. Согласно последним опросам, все больше наших соотечественников полагают, что руководство Советского Союза поступило правильно, введя войска в это азиатское государство. Данные Левада-центра показывают, что с 1991 года количество тех, кто считает, что не нужно было ввязываться в этот конфликт, сократилось на 20%. Более того, в этом году почти четверть опрошенных заявили, что ввод войск в Афганистан был необходим для того, чтобы обеспечить геополитические интересы Советского Союза. Отметьте, 23% число сторонников ввода войск в Афганистан не достигало никогда прежде. На аукционе в Нюрнберге вновь продадут картины Гитлера. На этот раз на торги выставлена коллекция акварельных рисунков. На них будущий фюрер изобразил замки, а также деревенские городские пейзажи. Эксперты полагают, что за эти картины аукцион выручит сотни тысяч евро. Более того, дом Вайдлер уже сделал на продаже работ Гитлера целое состояние. Так, полгода назад одна из картин была продана за 375 тысяч евро. А ранее рисунок, сделанный Гитлером в раннем детстве, ушел с молотка за 110 тысяч. При этом дом Вайдлер постоянно подвергается критики за то, что продают эти картины, а прошлые торги сопровождались крупным митингом у входа в здание, где проводился аукцион. Артефакты 23 века до нашей эры были обнаружены неподалеку от Стоунхенджа. Уникальную археологическую находку сделал барсук. Этот мелкий хищник прокопал глубокую нору, а позже вытолкнул на поверхность бронзовые изделия, принадлежащие, очевидно, древнему воину. В норе барсука ученые обнаружили элементы брони, зубила и вальк для выпрямления стрел. Как выяснилось, барсук вскрыл древнее захоронение. Там, по всей видимости, был погребен либо стрелок, либо мастер по изготовлению луков.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. Наша программа, которая посвящена темам последнего номера дилетантов. Дилетанта. Программа-то дилетант.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Но у нас одна из публикаций, хотя весь номер, который именуется 002 номер, он посвящен там терроризму и так далее. Но там есть замечательная публикация о Транссибирской железной дороге. И вот мы сегодня хотели бы обратиться именно к этой теме, потому что Транссибирская дорога – это замечательная штука, и именно она светится, когда смотрят, есть ночные всякие съемки всех стран мира. Да, из космоса. И вот идет там такой огоньками европейская часть, и дальше идет длинная-предлинная полоса огоньков. Идет. И мы сегодня пригласили к нам Михаила Давыдова, историка, доктора исторических наук. Михаил, добрый вечер.
Добрый, здравствуйте.
И сегодня хотели бы поговорить о том, что это была за дорога, и что это была за идея, и что она принесла, что она могла еще принести, конечно, для России, для развития всей азиатской части России. Вот если начать с самого начала, вот в публикации, которая есть у нас в журнале, там постоянные письма императору, что мы отделены, мы жители
Александр
Сибири.
Александр III.
Началось это, по-моему, еще пораньше, да, идея? Да?
Ну, началось пораньше, идея, естественно, витала в воздухе. Есть несколько примеров очень хороших. Скажем, Елизавета Петровна очень хотела, чтобы на ее коронации были женщины-камчадалки.
Угу.
Ну, женщин привезли аккурат через несколько лет после коронации. Еще один пример, который показателен. Вот до Камчатки известие о смерти Екатерины II...
Когда убили Павла пришло, по-моему.
Ну, нет. Но оно пришло через... То есть еще полтора месяца вот, люди молились...
О здравии.
Да, о здравии, при том, что вы понимаете, что такое фельдъегерь? Это самое быстрое передвижение по стране до постройки железных дорог. Самое быстрое. Но максимум, который могли делать фельдъегеря в самых, так сказать, благоприятных условиях, это, как пишет Игорь Курокин, прекрасный историк, 300 верст в день максимум.
Так. 300 верст в день.
Это при хорошей очень погоде. Скажем, генерал Ермолов специально поощрял, просил поощрять тех фельдъегерей, которые до Тифлиса добирались за 2 недели. Это очень, он считал...
Считалось очень быстро.
Да, очень быстро, при том, что иногда им приходилось преодолевать там и снежные заносы, и все остальное. Вот, так что, понимаете... На карту смотреть России, СССР было всегда приятно с детства. Я помню, вот у меня всегда это чувство было. Вот смотришь, все закрашено в наш цвет, такой светло-розовый, это очень приятно. Но, как сказал Сергей Михайлович Соловьев, с детства мы узнаем, что Россия самая большая страна в мире, а потом всю жизнь это пытаемся понять. Потому что реально вот наши просторы – это... То, чего действительно большинство населения не осознает, ну, просто потому, что мы, так сказать, для нас это часть нашего бытия. А между тем, просто вот у меня парочка примеров. Скажем, вся страна Бельгии умещается на территории одного из 8 дореволюционных уездов, дореволюционной же Самарской губернии.
Угу.
Вот был такой Новоузенский уезд, очень интересный, с таким смешанным украинско-немецким населением в основном.
Да.
Вот вся Бельгия там помещается. Значит, действительно, вот Фернан Брадель, великий историк, написавший, в частности, чудесную книжку «Что такое Франция?» «Пространство – враг Франции». Вся история Франции – это борьба с пространством. И действительно, даже если не брать там границы Франции в эпоху Д'Артаньяна, взять вот современные, 550 тысяч квадратных километров, и Франция действительно гигант Западной Европы. Но это ровно территория дореволюционных же Саратовской, Самарской, Оренбургской и Уфимской губернии, один к одному.
И вот вся пьеса называлась «Равняется 4 Франциям» и так
далее. Если не 5, по-моему.
4 Франциям. 4, там, да? Там такой был там, ритм такой. «Равняется 4 Франциям».
Да, пожалуй, если ритм, согласен. Вот. И это так. Понимаете, можно, конечно, этим умилиться, а потом можно задать вопрос, а дальше что?
Ну, Вяземский очень жестко писал в свое время...
Про то, что у нас от мысли до мысли...
Да, чем гордиться географией и так далее, что у нас от мысли до мысли 5000 верст.
Он писал по определенному поводу, но, строго говоря, понимаете, вот роль пространства неосознанна до конца, и, конечно, мы не понимаем, какие гигантские трудности... Наша страна из-за этого испытывала. Но тут деваться некуда. Страну не выбирают, географию не выбирают, все. И в этом смысле, конечно...
Ну и продвижение было важно. Тоже освоение Сибири, присоединение Сибири.
Да, присоединение Сибири, понимаете, это, конечно, громадный подвиг, несомненно. Угу. Вот в течение, в общем-то, менее чем 100 лет... Было пройдено огромное пространство. Но пройдено, Сергей, не значит освоено. Понимаете? Землепроходцами двигало желание, конечно, нового, безусловно. О географических открытиях, я думаю, что они не слишком размышляли. Но им нужны были новые места, новые источники меха, валюты всех времен народов.
Да.
Вот.
Но это неизбежно обогащало.
Но кого? Их, пожалуй, да, но в жизни очень рисково. Понимаете, понятно. Это были люди, которые...
Ермак Тимофеевич, который в итоге присягнул государю.
Это... Да, ну, так сказать, правильно, как же, а кому ж? присягать. Хотя отправили-то его Строганова, как вы помните.
Помню.
Вот. Присоединение – это очень хорошо. Но вот все мы помним...
Второй момент освоения.
Да. Ведь вот этот указ о праве помещиков, помните, ссылать в Сибирь крестьян? Елизаветинский, а потом его повторила Екатерина. Он же был сделан, чтобы хоть как-то заселять ее. Чтобы хоть как-то заселять. То есть, в этом плане, конечно, железные дороги вообще произвели переворот в жизни человечества, а для нашей страны, ну, тут просто говорить не о чем. То есть, уже Крымская война там прекрасно показала. Была бы железка хотя бы там, я не знаю, ну, Екатеринослава, уже как-то расклад был бы другой.
Конечно, да.
Вот. А так, значит, необходимость... То есть, когда вот началась реформная модернизация, точнее, мы это называем модернизацией, правительство в начале, в 60-х годах, вот честно, мы ничего не понимаем, что делать, кроме одного – строить железные дороги. Но при этом железная дорога в Сибирь, она, как показывают воспоминания Витте, не пользовалась, не только не пользовалась поддержкой в элитах, в элите правительственной, но, более того, в общем, саботировалась, как фактически прямо посетовал Александр III Витте, когда Витте стал министром. Сергей Юрьевич, обещайте, что вы мне построите дорогу, потому что и Витте сам должен был столкнуться с тем, что когда вот начинался комитет по строительству Сибирской дороги, во главе которого он прозорливо порекомендовал поставить Николая, ну, цесаревича, будущего императора, потому что тот фактически впервые соприкоснулся с какими-то государственными делами. На самом деле, ну, я не буду сейчас сдаваться, хорошо это было. Вот он поставил, и это, конечно, здорово помогло.
То, что это показало прямую государственную поддержку, да?
Ну, ему, конечно, ему тоже противоречили. Они ведь императору, министр противоречили. Там нельзя сказать, что там вот был такой прямо смотр новобранцев.
Но этим он продавил.
Ну, кое-что да. То есть он несколько раз, вот Николай I принимал решение, в частности, вот относительно переселения, потому что это может показаться удивительным, пишет Витте в воспоминаниях, но 20 лет назад была возможна средневековая постановка вопроса, а именно, вот такое медленное сопротивление, мягкое, ну все мы понимаем, что такое мягкое бюрократическое сопротивление. И потом, наконец, в кулуарах ему министр внутренних дел Иван Дурново говорит, ну что вы так вот с этим переселением? Нам же вот, если крестьяне будут уезжать, то земля не будет повышаться в цене, рабочие руки не будут дешеветь. То есть пока крестьяне все сидят на месте, земли не так много.
Как... Земля дорожает,
рабочие, да, рабочие руки остаются на той же, на том же уровне. Знаете, и этот человек, министр внутренних дел империи. Знаете, какой государственный подход высокий. А на самом деле, правы все критики, правы школьные учебники советские. А то же самое, ну, мы можем видеть вообще, вот, так сказать, там, поддержка общины. Головин Константин Федорович пишет, что вот, на самом деле, очень... скверную роль здесь сыграл Сенат, точнее, второй его департамент, который исходил из того, что вообще все должны сидеть на месте. Не надо им никакой свободы. То есть они создали ведь новые, фактически, параллельное законодательство, которое не вытекало из реформы 61 года и так далее. Просто для того, что, опять-таки, вот руки будут, если у крестьян будет больше свободы передвижения, они будут уходить, и, соответственно, кто будет у нас работать в поместье. Вот, конечно, подобное...
Все-таки в чем была главная мотивация царя в продвижении этого проекта? Абсолютно очевидная экономическая выгода, стремление связать страну?
Во-первых, конечно, стремление связать страну. Потому что, знаете, экономические выгоды не столь очевидны. Это, вот, так сказать, разумеется, когда... Витте пишет...
Это стало ясно позднее, например,
записку.
Во время Второй мировой войны Великой Отечественной, например, ну, роль Транссиба.
Нет. Ну, вы знаете, строго говоря, что в первый было не ясно, откуда шла основная масса мяса. Откуда шла основная масса масла.
То есть, по сути, заранее подготавливались к
возможным странам,
событиям.
Которые не вводили...
То есть, все-таки экономика имела
санкционированное
Имела. Но, понимаете, дело в том, что когда все начинается, не может быть одной причины. Вообще, у большого дела не может быть одной причины. Вот, как и одного следствия. А ВИТА исходило из чего? Вот в своем обосновании 92-го года, что, да, дорога окупится не скоро, но эта дорога имеет в полном значении этого термина государственное значение, поскольку позволяет вовлечь, в связь, связывает с Европейской Россией гигантское пространство, которое не участвует в жизни страны. Говорит, вот 300 лет Сибирь у нас, в составе России. Но она никак не участвует ни в ее успехах, ни культурных, ни политических, ни экономических, потому что она оторвана.
А Дальний Восток?
Вот. Дальний Восток ведь только во второй половине начал осваиваться. Да. Понимаете, это еще была совсем такая новость. Новость, понимаете?
Но при этом уже доходили слухи, что это очень интересно, Дальний Восток.
Слушайте, ну, Лаперуз, когда открыл свой пролив, Лаперуз-то, конец 18 века, уже эти братья Муравьевы, преддекабристы, и даже Александр Николаевич, который отец-основатель декабризма, можно сказать, они же проектировали республику на острове Сахалин в 811 году мальчишками. Вот. А... Так что ВИТА говорил, что вот если мы считаем от Челябинска до Владивостока 7100 верст, и всего лишь вот полоса притяжения 100 верст в одну сторону, 100 верст в другую, то и то вовлекается в непрерывную связь со страной пространство свыше 1 400 000 квадратных верст, что больше совокупной площади Германии и Австро-Венгрии, плюс Дании, Швейцарии и Голландии.
Я здесь прерву. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Давыдов. Мы говорим о Транссибирской магистрали. Я хочу все-таки, чтобы вы выиграли. У нас снова появился номер об атомном проекте, который вот исчез отовсюду, и все его искали. Это тот, что с портретом Берия на обложке. И мы хотим разыграть 10 штук, если вы правильно ответите на вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это не напрямую связано с Транссибирской железной дорогой. Основателем какого города считается, это оспаривается, но там все спорят, действительно ли так, и какова была его роль, инженер Михайловский, еще более известен под именем писатель Гарин. Вот, а город большой, назовите его первоначальное название, ну или на худой конец того, под которым он сейчас, этот город существует. Пожалуйста, назовите быстренько, плюс 7 975 970 45 45, и 10 первых победителей получит каждый по журналу с атомным проектом. Стал очень большой редкостью этот журнал в продаже. Все, вот это вам задание, а мы возвращаемся к истории Транссибирской магистрали. Да, если даже будет какое-то пространство по обеим сторонам дороги задействовано в хозяйстве, то это, конечно, будет необычайное. Посчитали необычайное все-таки. И не то, что прибыль, а смысл в этом будет очень большой.
Конечно. Потому что, знаете, страна до этого выглядела целостно только на карте. Я вот с карты начал, но эту мысль не развил, сейчас ее заканчиваю. Дело в том, что тогда вообще, вот знаете, Средняя Азия – это остров. Вот реально Средняя Азия – остров, в который можно попасть только во время навигации по Каспию. А в Каспии сложный водоем, и там не всегда навигация.
Да. Вот. Там плохая, высокая, короткая волна.
Значит, и вот пока не построили Ташкентскую железную дорогу через Кинель-Самару, все это был остров до 907 года. То же самое, конечно, с Транссибом. Плюс к этому, понимаете, дорога была спроектирована так, что она проходила через плодородные черноземные земли западного южного, то есть южного Урала, нынешнего, ну, тогда это назывался Степной край, Акмолинская область, теперь это называется Казахстан. Вот. И там, конечно, то есть через Ишимскую, Барабинскую, Кулундинскую степи, которые сами по себе равнялись Франции, пишет Витт, но там сейчас живет 2 миллиона человек, а может жить гораздо больше. То есть, конечно, момент переселения малоземельных крестьян, он держался, естественно, в голове. Почему? Потому что, ну, примерно 2000 человек в год переселялось вот самостоятельно, самовольно. Помните, это картина «Смерть переселенцев»?
Да, знаменитая.
2000 в год.
В дороге?
Да. Угу. Потом 20 тысяч в год. Вот после строительства Транссиба речь шла уже о более чем 100 тысячах в год. И даже 200, и это считалось пределом. Но, как выяснилось, после начала Столыпинской реформы, это далеко не предел. Здесь, кстати, очень любопытно, как Витте... Разумеется, были все слова о том, что это магистраль, которая свяжет Европу и Тихоокеанский регион, Азию. То есть Китай, Японию и Корею. Значит, с населением там 600 миллионов человек. Вот выгоды транзитного пути. Конечно, ну, он считал, что какая-то часть грузов, конечно, пойдет по этой магистрали. То есть... Когда все задумывается, можно перспективы рисовать самые радужные. Иначе, в общем-то, презентация проекта, она должна быть достойной. Но Витте со свойственной гениальностью, понимаете, а на мой взгляд, Витте, у него, конечно, были, как у всякого большого человека, ошибки. Но при этом 9 вещей из 10, которые он прикасался, начинали работать лучше, если не 19 из 20. Просто, понимаете,
Конечно.
Угу. Вот как он решает, например, в этой же записке 92-го года проблему уральской промышленности. А на Урале труба была полная, потому что после отмены крепостного права кто мог из рабочих, они просто побежали, потому что каторга была хуже любого крепостного права помещичьего. И Урал в полном застое. Притом этот застой начался еще в конце 18 века. Потому что и в войну 12-го года, и в Крымскую войну уральские пушки, во-первых, их было мало, они взрывались просто на пороховых пробах. Их парковали. То есть в Севастопольскую оборону ни одной бомбовой пушки с Урала не поступило. Просто. Угу. Вот. И прибыль была хорошая. Но это вот свидетельство, что монополия ведет к загниванию. И вот уральских заводчиков это устраивало. Кончилось тем, что даже она сначала называлась Уральская железная дорога, которая шла по богатейшим месторождениям железа, включая, так сказать, там 70% содержания, была построена из иностранных рельс. И что говорит Витте? Сейчас уральскую промышленность убивает конкуренция юга, начавшаяся уже. В этом случае, значит, если мы одновременно с дорогой Челябинск-Иркутск начнем строить дорогу Екатеринбург-Челябинск, мы облегчим строительство дороги, а попутно поднимем всю уральскую горнозаводскую промышленность. То есть они начнут поставлять рельсы для железа.
Не было ли это вообще взаимосвязанным процессом строительства дороги и промышленный подъем как таковой?
Нет. Дело в том, что подъем, на самом деле, предпосылки для подъема были созданы другим очень важным и интересным фактом. На нем, я не знаю, так сказать, это уйдет нас немножко в сторону, хотя это жутко
интересно. Ну, просто если пунктирно.
Пунктирно – это факт соединения в 1884 году криворожских месторождений железа, открытых Александром Николаевичем Полем, который 15 лет пытался это пробить. То есть подъем бы начался раньше. И Юзовского завода, завода Юза, новороссийского, железкой всего лишь 440 верст, с мостом через Екатеринослав знаменитым, который построил Белилюбский, который получил первую премию на Парижской выставке за оригинальность инженерного проекта. И только после этого, в 85 году, возникает будущий завод, строится Брянским обществом, будущий завод имени Петровского. В 87-м начинается город Днепродзержинск в селе Каменка, где как, через там, 50 лет мальчик Леня Брежнев закончит гимназию.
Днепродзержинск.
Не было в 15-м году, в 21-м, слово Днепродзержинск. Было село Каменка, 30 верст от Екатеринослава. Все. А после этого пойдет цепная реакция. В 90-е годы и к концу 90-х... То есть вот одного этого факта оказалось достаточно, чтобы заработал Донбасс-Кривбасс. А что, на 15 лет раньше, когда Поль начал пробивать лбом стенку, это нельзя было сделать? Это, поверьте, вот стоит. Это отдельный сюжет, который стоит отдельно и интересно рассмотреть. Все, это удивительно яркий пример того, насколько не то что в экономике, просто в истории все взаимосвязано. От крыла бабочки до фабричной трубы. Все. Понимаете, вот это наша привычка рассматривать изолированно.
Нет, конечно.
Она, конечно...
Но здесь налицо было. Там, где успели, тут же начинается развитие. Там, где успевают, там, где вовремя успевают.
Да.
Ведь сравнить, вот, когда в Европе стали строить железные дороги, и в той же самой Британии, Британия не смогла бы ничего делать, особенно освоение Шотландии, Южной Шотландии с ее промышленными гигантами по тому времени. И из-за этой сетки дорог, которые потом в 20 веке стали закрывать лишние, когда не нужно закрывать. Но там сетка была просто, она с одной видна другая. Просто было. Так это было потрясающе.
Понимаете, им проще, у них территория меньше.
У них территория меньше, но вот каждый, вот то, что вы сказали, вот всего-то 400 верст привели к необычайному всплеску, это мы запомним. И мы прервемся сейчас, через 5 минут продолжим, говорим о Транссибирской магистрали, ее значении, ее перспективах вместе с Михаилом Давыдовым.
Дилетанты. Дилетанты.
Наша тема – Транссибирская железнодорожная магистраль. Я задал вопрос, основателем какого города считается Гарин Михайловский. Действительно, замечательный инженер. И город этот очень многие правильно ответили. Город Новониколаевск, который потом стал Новосибирском. Виктор, 76-15. Олег, 98-49. Юлия, 97-54. Надежда, 5-7-2-9. Лиля, 23-97. Ксюша, 99-79. Андрей, 36-70. Лера, 03-62. Михаил, 5-8-2-1. Екатерина, 96-17. Все получают номер. Декабрьско-январьский номер нашего журнала «Дилетант», который стал уже редкостью. В продаже его практически нет. Может быть, еще немножко будет. Мы дополним тиражом, достатками тиража. Вот. Мы возвращаемся к нашей теме. У нас в гостях Михаил Давыдов, ведущий Сергей Шургунов, Сергей Бунтман. Ну что же, мы сейчас говорим о том, но все-таки принято решение. И стали строить магистраль.
Интересно лично мне масштабы и сроки. Я думаю, это было бы хорошо уточнить для слушателей. Затраты?
Ну, затраты, грубо, это 1,5 миллиарда рублей. И это, конечно, очень приличная сумма. Вот. Сроки, как считать и что считать. Потому что считать ли КВЖД, считать ли дорогу Кругобайкальскую,
да, очень считать, важную.
Так сказать, юго-восточную эту вот на ветку на Порт-Артур. Значит, строительство шло достаточно интенсивно. Дело в том, что, понимаете, русская инженерная мысль к этому времени была уже на очень хорошем, так сказать, мировом уровне. И хотя поначалу, конечно, строили ее в таком несколько облегченном варианте. Рельсы немножко легче, радиус разворота немножко легче. Потом, конечно, мосты поначалу только главные строились основательно, а первые строились из дерева, и ясно было, что скоро там многое придется менять. Но здесь чрезвычайно был важен подчин и перемены, которые в связи с этим происходили в
социальном. А деньги были из государственной казны или все-таки были инвесторы, что
нет,
называется?
Нет, вот строили
Таня у нас
за,
за
счет государства, причем как бы принципиально строили так. Дело в том, что, знаете, к этому моменту, когда предшественник Витте Вышнеградский, с которым связывается эта проклятая поганая фраза типа столыпинских галстуков. Сами не доедим, а вывезем. Никто этой фразы не слышал, это апокриф, вообще-то говоря. Вот. Но неважно. Уже Вышнеградский взял курс на выкуп железных дорог частных в казну. То есть было понятно, что в российских условиях конкретных железными дорогами должно руководить государство. Тарифную политику, собственно, это первая реформа Витте, это тарифная реформа, когда вот это произошло, ну, я это называю чудом, чудо призвания Витте во власть, сопоставимое с чудом Спиранского. И даже, кстати, у Спиранского были куда легче, в каком-то смысле, больше возможностей. Он был в Питере, он был на глазах уже, еще при Павле. А с Витте это действительно такое вот стечение обстоятельств, что он оказался в Петербурге. А мог ведь и не оказаться. Вся история была бы другой, потому что Витте был из тех... Кстати, многим хотелось построить дорогу, но смог это сделать Витте и изменить историю по-настоящему. Вот.
То есть, все-таки государственные деньги.
Да, а что здесь нет? Я, Сережа, у вас прям такой вот... Все-таки, да, государство. Государство, кстати, ну, главным образом, кто занимал деньги? Вот строительство железных дорог в России шло за счет гарантированных государством железнодорожных займов. Есть прибыль, нету прибыли, 5% держатели этих бумаг получали.
Понимаете? Ну, а Северная дорога и Мамонт.
Вот. Ну, а это, так сказать, нет. Ну, начались, так сказать, разумеется, там отступали от этого. Но, в общем, я здесь не вижу
поддержка
никакой
промышленниками, купечеством и так далее.
Дело в том, что, поймите, правительство всегда было на полшага, как минимум, если не на три, впереди общества. И вот с конца, 19-го, то есть, ну, в конце 19-го, начале 20-го, правительство, безусловно, концентрировало лучшие интеллектуальные силы, а вовсе не оппозиция, не общество. Вот.
Единственный европеец.
Да.
Продолжал бы.
Ровно так. А вы поймите, Сергей, крепостническая история наша ничего другого воспитать не могла. Понимаете, просто. Что такое, ну, как вам сказать, вы в армии больше не служили в советской. Вот.
В советской не пришло.
Да, ну, так вот, самое. Поверьте,
маленький был.
Отобьют
охоту. В горячих точках бывал.
Отобьют охоту ко всему, понимаете? Отобьют охоту ко всему. Какая инициатива?
Ну, возвращаясь к дороге, вот хотелось бы не только про денежные средства спросить, а про человеческие усилия.
Усилия, так сказать, господи.
Сколько людей строил эту дорогу?
Ну,
и как
разные,
это давало?
В разные периоды по-разному. Значит, контингент вербовался тоже по-разному. Вот очень интересно, скажем, в строительстве сложнейшего куска дороги Кругобайкальского участвовало 600 примерно итальянских рабочих, специалистов, ну, не просто рабочих, как, которые тачки возят, а 600 людей, которые привыкли строить тоннели в Альпах.
Ага.
То есть, нет, понимаете, все, ребята, вам что так, вот не так много в нашей истории было вещей, которые шли по уму. Вот это строили по уму.
Но там ведь вообще были инженеры, которые имели опыт большой, железнодорожный, и не только российский.
Бесспорно.
И были руководители, которые имели опыт.
Дело в том, что, понимаете, вот строительство вокруг Байкала, это же скалы. Понимаете, это же очень, это сложнейший рельеф. И инженеры, ну, понимаете, господи, вот тот же Витте описывает, там мы еще не дошли до Средней Азии, уже пора. Значит, я их вижу по времени. Когда они с Вышнеградским в 90-м году поехали в Среднюю Азию и на Кавказ, и царь их попросил посмотреть шлюзы и дамбы в своем государевом мургабском имении в Средней Азии. Там военный инженер Поклевский-Козел построил шлюзы. Ну, знаете, Вышнеградский был математиком мирового уровня. Вот не просто высокого, а мирового. И блестящим инженером. Витте был кандидат математики. То есть, они сели, посчитали, и получилось, что нифига эти шлюзы не выдержат. Естественно, инженер, военный человек. И Витте говорит, хороший инженер. Ну, человек защищал. Все выдержит. Они тогда ехали до Кавказа, как все, естественно, рухнуло. Понимаете? То есть, инженерная сфера, это только вот жены, как правило, недооценивают своих мужей, инженеров. И напрасно. А это, так сказать, сложнейшая и важнейшая сфера человеческой жизни. Но, что я хочу сказать, сразу было, то есть началось растормаживание крестьянской жизни. потому что разрешили таки уезжать, потому что вот этот самый имени Александра Третьего патерналистский заход на крестьянство, который, кстати, происходил не только по инициативе императора, но это земство этого требовало, левые этого требовали. То есть то, что вот у нас в учебниках называют контрреформы, на самом деле это исполнение властью всех требований...
Запроса.
Запроса, вот да, мощного общественного запроса. Кроме, конечно, введения земского начальника, потому что им всем самим хотелось быть земскими начальниками. А прислали из МВД. Вы же понимаете?
Скажите, а вот та масса, которая строила, это была крестьянская или все-таки уже рабочая?
Да, крестьяне, конечно. Среда. Понимаете, нет, Сергей, здесь совершенно четко надо понимать, что российский пролетариат, в отличие от западноевропейского пролетариата, которому не было терять чего, кроме своих цепей, как выразился Карл Генрихович, значит... Российские рабочие были очень сильно связаны с землей, что абсолютно естественно, ввиду новости новизны индустриализации. Конечно, наверное, там можно было найти какой-то процент, и, безусловно, он был потомственных, так называемых, рабочих. Но это не означало, что у них потомственная психология западноевропейского пролетариата. Это, так сказать, здесь происходило вот советское, ну, это наследство советской историографии, идеологии, попытки там как-то подтянуть, что вы.
А вот то, что наиболее, скажем, зажиточные рабочие, и вот были и впоследствии уральские рабочие, вот
где хотите во, все они
эти,
были.
Во все эти замечательные времена, когда в гражданскую войну будут и в коммуче, там, и все поддерживать они будут. Они же все равно в виде зажиточность их была в том еще, что они получали и землю, и у них было, они как-то оседали, им тоже было что терять.
Ну, понимаете, так правильно им было, что терять.
Было, что терять.
У многих были наделы в деревне.
Вот, да.
Но нет. Ну, понимаете, тут так момент такой. Пролетариат промышленный формировался. Сейчас вот есть работы хорошие. Вот прежде всего такая коллективная работа «Не рублем единым». Там руководитель авторского коллектива Леонид Бородкин, который... Просто вот конкретно на архивных материалах рассмотрели два крупнейших из текстильных предприятий, включая там Большую Ярославскую мануфактуру. Угу. Был слой элитных рабочих, которые дорожили при любых вариантах.
Он был довольно тонок, да?
Конечно. И слесари, токари, их называли короли. Это было несколько спецов на весь завод. Это была элита. Основная масса, так сказать, была не столь квалифицирована. Вот, так что нет, понимаете, проблема рабсилы, она не такая в данном контексте важная. Куда важнее, что крестьянам разрешили уезжать.
Но это не была Некрасовская железная дорога.
Слушайте, я уверяю вас, что и Некрасовская не была такой,
она была,
как
не такая,
описывал.
Я
Некрасов.
Понимаю.
Нет, вообще это жуткая ситуация. Сидят мальчик с папой разговаривают. Папа ему рассказывает. Ну, какой-то дядька всклокоченный рассказывает ужасы про железные дороги.
Пугает Ваню, понятно.
Не Некрасова было, а гибки писать.
Вот. Но, тем не менее, были там, да, и страдания, так сказать.
В каком смысле страдания?
Ну, тяжело было строить.
Тяжело. Нет, да. Слушайте, ребят, вот давайте так.
Значит, я на этом не настаиваю.
Сереж, если вы сейчас будете говорить, что кого-то насильно...
Так, не, я не говорю,
у меня
я спрашиваю.
Приятель
моя задача здесь вопрос.
В железнодорожных войсках, и он строил БАМ. Ну, он дембель, я 70, там, середина 70-х, а он где-то 79-м. Он, у них там рельсы взлетали. Вот просто они кладут рельс. Он от мороза взлетает.
Тяжело.
А его строить заставляли. Его призвали в железнодорожные войска. Вот нравится, не нравится, ты из Крыма едешь на БАМ и будешь там 2 года строить железку. Люди шли по добровольному договору. Им платили деньги, уверяю вас, не маленькие. Потому что, так сказать, никто задарма работать не привык. Отход крестьян оплачивался вполне нормально. Бывали там не урожай, если, так сказать, человек отходит там в степи на юг из центрального черноземного района. Там, конечно, были колебания годовые, зависело от урожая, от многого чего зависело. Но такие заработки, это очень выгодно. Понимаете, никто там, это не труд гулаговских заключенных. Это, я пришел, меня завербовали, я согласен на эти условия, я еду.
Все. Скажите, вот для того, чтобы мы... Значит, дорога Транссибирская в целом, как артерия, вот соединяющая, она построена. развитие пошло.
Развитие пошло, и очень интересно, что в 1902 году, когда уже захватили Порт-Артур, когда, так сказать, уже и началось боксерское восстание в Китае, которое было, естественно, вот такой реакцией эмоциональной людей с очень древней культурой, которые смотрят, как вот их землю дербанят иноземцы. И Витте поехал снова, вот он поехал на Дальний Восток и по возвращении написал новую записку. Кстати, никто из биографов, насколько я помню, вот, не анализировал эти записки с такой точки. Он каждый раз Николаю II устраивал вот экзекуцию за занятие Порт-Артура и за эту его политику, которая очень скоро приведет к русско-японской войне.
А вот здесь у нас резко прямо написали. Вот не построил бы Витте Транссиб, может, и не было бы русско-японской войны.
Ну, вы знаете, если бы женился бы Александр III на не на Марии Федоровне, наверное, у нас был бы другой государь. Если бы у бабушки были усы, так
бы ну и дедушка. Так далее, да.
Вот.
Произошло именно так.
Не построил бы Витте, построил бы кто-то другой. Дело же совершенно не в этом. Вот. Дело в том, что Витте все делал по уму. Никто не заставлял Николая II с недостроенной дорогой начинать, то есть вести дело к войне. Просто сохранилось и в собрании сочинений Витте Институт экономики РАН сделал потрясающую вещь. Они издали собрание сочинений Витте в 5 томах и кучах книг, частей. Гениальный совершенно. Просто, я не знаю прецедентов. И историки получили потрясающий источник, профессионально откомментированный. И там приводится вот эта записка, которая 1902 года, октябрьская, по-моему, приводится с фотографией, где Витте сам записывает. Доклад представлен за 16 месяцев до войны, передан там министру обороны за 8 месяцев до войны. Все там написано. Все написано. И он, конечно, не отказывается себе удовольствие еще раз его ткнуть, вот этого авантюриста на Всероссийском престоле.
Но там же были другие доклады и о слабости Японии, и о том, что мы можем освоить быстренько. Ну, вот что приятно, тому и верилось.
Вот. Не, ну, понимаете, когда он пишет, что прежде чем начинать вот войну с Японией, то есть вообще, говорит, война с Японией при нынешних условиях – это бедствие. Почему? Потому что недостроена сибирская дорога. Недостроена КВЖД и не освоена. А сейчас, после боксерского восстания, надо вообще все приводить в порядок. Там же китайцы просто в ненависти
разрушали
полотно. Но китайцы, вот если бы нас, Сергей, на их место, мы бы, наверное, то же самое делали, смею вас уверить. Значит, КВЖД сама по себе шла по малолюдной маньчжурской местности. Там людей не было. А когда они потянули ветку в Порт-Артур на юг, вот Харбин, это шло по уже населенным местам. Ведь Витте-то хотел устроить порт незамерзающий. Разумеется, не в Порт-Артуре, а этот город, сейчас, если я выговорю, Син-Уидже, это устье реки Ялу, где сейчас, он сейчас существует, тут там назывался Уидже. Это самое устье Ялы, то есть, если взять, то есть, это дальнее от нас, от Владивостока, конец КНДР, вот граница КНДР и Китая. От нас, от Владика, это самый дальний конец. Пришлось в Порт-Артур, по населенной местности, ломая веками, там, ну, столетиями установившиеся торговые пути, просто разрушая жизнь людей. И это было уже не так безопасно, как когда она шла просто вот до Владивостока. Вот. И он всякий же раз, понимаете, это же была затея вот захватом Порт-Артура, совершенно, как он говорил, ребяческая, недостойная. Понимаете, в 96-м году подписать с Китаем секретный договор на 15 лет, гарантировать ему защиту от Японии, не дать японцам взять Порт-Артур с Ляодунским полуостровом, а через 2 года захватить его самим. Все, понимаете?
А вот еще одна такая, еще одно такое последствие, может, не состоявшееся. Вот протянулась вот эта широтная, ну, в принципе, широтная, огромная дорога. Угу. Были ли и существовали какие-то возможности уходить меридионально?
Конечно. Очень хороший вопрос, потому что как раз мы так хоть в 3 минуты поговорим о Средней Азии. Угу. Дело в том, что в этой записке Витте выдвигает... У него все это шло совершенно вот так. С непосредственностью гения. Значит, нужно соединить Омск с Ташкентом железными рельсами. Почему? Дело в том, что, значит, отрасль русской промышленности номер один – хлопчатобумажная. Самые большие капиталы, самая большая стоимость продукции и рабочих, в общем, больше всего. А хлопок привозится из-за границы в основном. Ну, в 1902 году уже, так сказать, немножко ситуация начала меняться. Средняя Азия, как хлопковая база, не работает достаточно. Почему? Хлопок, долго выбирали сорт хлопка, который мог культивироваться в Средней Азии, раз, аплент американский, и был приемлем для фабрик. Но дело в том, что хлопок растет только на орошаемой земле. И при этом он не является в Средней Азии самой доходной культурой. И здесь правительство, давая налоговые льготы и повышая параллельно ввозную пошлину на импортный хлопок, делает хлопководство выгодным. Это вот прекрасный образец правительственного протекционизма. Но главное, пишет Витт, надо соединить Сибирь с Ташкентом, чтобы завалить Среднюю Азию дешевым сибирским хлебом. Угу. И тогда хлопок будет выращиваться на тех площадях, на которых сейчас растет хлеб.
Угу.
Это вот и есть государственный подход. Сделано, видите, Омск с Ташкентом, строго говоря, вообще так и не соединили. Ну, кое-как там...
Строго говоря, да. Но тем не менее.
Нет, тем не менее, строительство железок продолжалось. Угу. И особенно оно усилилось после поездки Столыпина и Кривошеина в Сибирь в 2010 году. Когда, понимаете, одно дело, видимо, все-таки сидеть в кабинете, а другое дело вот сидеть на просторы, месте, наблюдать лично. Потому что я когда-то в армии с солдатом из одной учебки, из Спасска Дальнего, приезжал в учебку стрелков-радистов воздушных в город Канск-Енисейский. Вот ехало 4,5 дня. И вот тогда я понял, где я живу, в какой стране.
Да.
Масштабы.
Да. Понимаете? Вот. Я половины расстояния до Москвы не проехал. Вот. Короче говоря, после этой поездки новая схема освоения Сибири, то есть новая переселенческая программа, не просто вот смотреть на это как на то, чтобы выкинуть людей из... убрать какой-то прирост населения, а на прочное освоение гигантской территории. Ведь сейчас мы понимаем, что страна наша завоевывалась впрок. И если мы вспомним первую перепись населения 1897 года, анализируя ее, Менделеев пришел к выводу, что к середине 20 века в стране будет 250 миллионов человек.
Да, знаменитое несбывшееся пророчество.
280. Но это было данные 897-го. В 1913-12 уже другие демографы пересчитали, и их цифра к середине 20 века была 350-400. Замечу, что в начале 20 века в Китае было 400.
Угу.
И вот ясно было, что так сказать, государственный подход к этой огромной земле, какой демонстрировал Витт, какой демонстрировал Столыпин, а потом Кривошеин, он, конечно, имел гигантские перспективы. В 2010 году появляется проект нового Туркестана. Что это такое? Значит, гигант, очень масштабная растительная программа, угу, которая позволит дать ирригацию на 4 миллионах десятин.
Реки не собирались поворачивать?
Нет, собирались использовать.
Выправлять как-то.
Да. Угу. Там... Будь здоров, то есть кто бы знал, с чего начался Минводхоз.
Угу.
С 38 сотрудников в ГУЗИЗе. Серьезно. Так вот, ребят, 4 миллиона десятин орошаемых. Это, кстати, 40% страны Болгарии. Это не такая маленькая цифра. Это 40% страны Болгарии. На которых русские поселенцы уже появились. Уже до мировой войны возник...
Это новый Туркестан.
Да. Начал город Самсонов такой. То есть... То же самое на Кавказе было. Муганскую степь начали орошать. Ну, то есть, перспективы колоссальные. Советская власть потом весь этот план прибрала к рукам. И вот такие наивные школьники 50-х годов... Нет, ну, все-таки не 50-х, все-таки 60-х. Как я, они думали, что это только советская власть изобрела. А нет.
Отдельный разговор, что сейчас с Транссибом, конечно. Да. Потому что многие говорят, что он требует масштабной модернизации.
Разговор отложим на другую передачу. Спасибо, Михаил. Большое.
Спасибо.
Очень
Михаил интересно.
Давыдов в нашей программе, которую мы сегодня завершаем. В субботу мы уже представляем 16 часов 96 страниц следующего номера журнала.
Дилетанты.